Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Тему сегодняшней моей проповеди я заглавил «Оживлять близкое к смерти». И она будет построена на основании послания Сардийской церкви. Я прочитаю из книги Откровения, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Откровение 3:1-6. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям». Немецкий мыслитель, поэт Гёте писал так: «Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой. Встреча с Богом и всего решения вечной судьбы неизбежны для каждого человека, для каждого из нас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» — наставляет нас апостол Павел в 2 послании к Коринфянам. «Ибо время начнется суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему?» — предупреждает христиан апостол Петр. «Имейте веру Божию», — призывает Господь Иисус Христос. Американский писатель, проповедник, борец за отмену рабства Теодор Паркер, он жил в 19 веке, он писал: «Есть люди верующие и люди верующие в то, что они веруют». Братья и сестры, мы иногда сами себя обманываем и убеждаем, что мы верим так, как должно, но знаем, что это не совсем так, а может и не знаем. Но вопрос стоит так: как нам проверить себя? Как нам проверить себя, что мы идем путем приближения к Богу? Как определить те моменты в жизни верующего человека, где надо, пока еще есть время, поправить свои светильники и запастись спасающим маслом горящей веры, чтобы дойти до брачного пира на небесах? Такую проверку мы должны осуществлять постоянно на основании Священного Писания. Писание же самыми такими яркими красными флажками обозначены опасности, о которых Господь говорит в послании к 7 церквям. Послания Господа к церквям даны нам с небес для того, чтобы на земле мы могли проверить себя по Божьим меркам веры, вовремя исправиться и подготовиться ко встрече со Христом в вечности. Послание к Сардийской церкви показана опасность формальной веры и пути достижения побед при встрече с такой опасностью. Очень распространенная опасность на протяжении всех веков существования христианства. Самое страшное, братья и сестры, для христианина – это духовный сон. Духовный сон, который может привести к мертвости веры и к духовной смерти. Мы видим, что церковь в Сардисе состояла в основном из номинальных верующих, которые не имели живой веры. Возможно, что внешне в этой церкви в глазах людей все было хорошо. Скорее всего, почти никто не видел духовной опасности, потому что такой образ христианства стал уже привычным. Церковь могла иметь хорошую репутацию. Там, где нет истинной христианской веры, там нет острых проблем, нет противоречий. Все ведут не такую вот спокойную, изнеженную жизнь. Нет рвения к благовестию, нет борения с делами плоти, нет гонений, нет страданий, нет горячих дел, славящих Господа, нет горячих молитв и нет жизни духовной. Почти все спят. Почти все спят, и всем хорошо. По этим причинам сама Сардийская церковь и окружающие судили состояние дел в положительном свете: ты носишь имя, будто жив. Но мы знаем, что важна не наша человеческая оценка, которая часто субъективная, неполная и выдает желаемое за действительное, а та истинная оценка, которую дает Бог. А Господь смотрит совсем иначе. Он не дает ни одной похвалы церкви и видит ее состояние плачевным. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жил, но ты мертв. Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Да, люди могут говорить о тебе хорошо, но с Божьей точки зрения ты практически мертв. Какой еще приговор может быть более суровым? Наверное, только такой, при котором Бог навсегда отверг бы эту церковь. Но Бог обличает не для отвержения, а для исправления, для покаяния и изменения. Его милосердие и любовь выше справедливости. Возможно, многие христиане этой церкви были удивлены, прочитав это послание, были удивлены такой Божьей оценке. Служения идут, поклонение Богу есть, люди приходят, люди знают о Христе, исповедуют свою веру так, как они понимают. Никто никого не обличает, никто никого не трогает, как бы все в порядке. О, это наша губительная самоуспокоенность! Как много горя она приносит верующим! Бог никогда не снижает планку святости веры ниже уровня веры Божией, потому что только имеющие веру Божию войдут в Его Царство. Бог не будет называть духовно живыми тех христиан, в которых нет плодов Духа Божьего в характере. Бог не будет хвалить такую веру, при котором Он не на первом месте, при котором люди удалились от Господа. Бог строго осудит такого руководителя церкви, который не осознает, что ему вручено самое драгоценное на земле – человеческие души. Церковь принадлежит Господу. Господу, а не служителю. Апостол Павел напоминает эфесским пресвитерам их важнейшую задачу и ответственность перед Богом за душу веренных им людей. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью Своею». Читаем в Деянии апостола, 20 глава. Он наставляет пресвитера Тимофея: «Чтобы еще замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Читаем в первом послании Тимофею 3:15. Апостол Петр наставляет пастырей: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы». Господь в посланиях к церквям обращается прежде всего к служителям, хотя духовные принципы и критерии верного духовного состояния касаются всех. Все эти предупреждения Слова Божьего говорят о том, что служители будут больше всех отвечать за духовное состояние каждой души не перед членским собранием церкви, не перед пресвитерским советом, даже не перед съездом или собором, а перед самим Богом. Перед Богом, в руках которого находятся все церкви и все служители. Перед Богом будет бессмысленно и поздно оправдываться, потому что там все будет обнажено и все будет очевидно. Критерии оценки духовного состояния должны быть основаны на Божьем слове, а не на человеческом мнении. И здесь для нас содержится первый духовный урок. Всегда необходимо испытывать себя в свете Слова Божьего, а не по мнению людей. Всегда надо бодствовать и бояться принять желаемое за действительное. Господь является Сардийской церкви в соответствии с теми особыми качествами, которые ей необходимо приобретать, осознавая ответственность перед Ним. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Господь знает все дела церкви. Он знает мысли, цели, намерения, мотивы, слова, действия. Он знает состояние сердца каждого христианина. «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом», — говорит Господь. Он, по сути, говорит: «Да, ты что-то делаешь, но без любви и ревности. Да, ты что-то совершаешь, но с несовершенными намерениями. Да, ты поклоняешься церкви, но твое сердце бремено заботами века сего. Да, ты начинаешь много дел, имеешь много планов, но все они остаются планами, они не доводятся до конца. Да, ты обращаешься к имени Господа, но не исполняешь Его волю, заменяя часто ей эту волю своей. Эти несовершенства удаляют от Бога и приближают тебя к духовной смерти. Особенно, братья и сестры, особенно опасен духовный сон, ставший нормой жизни, а также принятие обряда религиозности за истинную веру. При этом сама внешняя форма становится главенствующей и появляется ложная надежда, что сам по себе обряд без покаяния, без изменения ценностей и страха Божия уже являются спасительными. Взирая на прошлое нашей страны, я всегда удивлялся, почему христианская Русь допустила то, что сами так называемые верующие сжигали и разрушали храмы и убивали священнослужителей. Что привело к этому? Что привело к тому, что даже из стен семинарии выходили революционеры, например, Сталин? Что привело к такой кровавой революции и к миллионам людских жертв, когда брат убивает брата? Ответ лежит на поверхности. Эти люди никогда не были верующими. Они были религиозными и любили себя и свою религиозность, а не живого Бога. Их вера была мертвой, их сердца оставались мертвыми и холодными, как у воинствующих атеистов. Такая опасность существует и сегодня. Важно, чтобы мы за внешним церковным спокойствием не забыли главное. Бог ждет от нас новых, сокрушенных перед Ним сердец, а не новых форм и превозношения человека над человеком. Господь предстает церкви Сардиса как имеющий 7 звезд. Это ангелы или руководители церквей. И как имеющий 7 духов Божьих. Он имеет всю полноту качеств Духа Божьего и силы Божьей. 7 духов Божьих – это полнота благодатных даров Духа Святого. Ангелы и руководители церквей, как и вся церковь, находятся в руке Христа и его власти. Он может в любое время отвергнуть руководителя вместе с церковью, если они не будут усердными и верными ему. Личность Духа Святого одна. Нету 7 духов святых. Есть 1 Дух Святой. Но проявления его различны. Об этих проявлениях и говорится здесь. Сын Божий был помазан Духом Божиим в его 7-кратности, в его полноте, при мудрости, разуме, совете, крепости, ведении, благочестии, страхе Божьем. Об этом мы читаем в книге пророка Исаия, 11 глава, со 2 по 3 стих, я читаю. «И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Будете судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих, и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих, решать дела. Именно исполненности Духом Святым не доставало Сардийской церкви. Они не пользовались дарами Божьего Духа и не проявляли плодов своего Духа в жизни. А мы знаем, что плоды Духа, на основании Галатам 5 глава 22-23 стих, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, пишет апостол Павел. Скорее всего, что часть из них и из верующих Сардийской церкви не были возрожденными. Жизнь Боге дарует только Дух Святой. Мы читаем Слово Божие: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Господь пребывает в нас посредством Духа Святого. Если прерванная связь с Иисусом, осуществляемая посредством Духа Святого, то отдельный христианин и церковь духовно мертвы. Если христианин не исполняется Духом Божьим, а постоянно угашает Дух, то он отдаляется от Бога. В церкви Сардиса мы видим 3 группы людей в зависимости от живости их веры. Первая группа – это духовно мертвые. Это значит, имя будто жив, но ты мертв. Вторая группа – это близкие к духовной смерти. «Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». И третья группа – это живые верующие. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Третья группа составляет, как мы видим, меньшинство, а первое – большинство. И вот первая группа определяла дух церкви. Я хочу заметить, братья и сестры, что в одной и той же церкви есть разные люди. Подобно тому, как есть разная вера. Есть вера Божья, есть вера человеческая, есть вера бесовская. Из Писания мы видим, что есть разные проявления веры, но истинная вера одна – вера Божья. Это вера действенная, живая, которая связывает человека с источником всякой силы и жизни с Богом. Люди, имеющие веру Божью, рождены свыше, водимы Духом Божиим, имеют в центре жизни Господа, основывают свое христианство не на мудрости человека, но на мудрости Божией и на Его Слове, живут не душевными порывами, а обетованиями Писания. Есть вера человеческая. В ней превалируют внешние формы, но нет изменения сердца, характера человека. Она живет чувствами и душевными порывами, но не имеет водительства Духа Божьего. Она есть простое убеждение разума, что есть Бог и что Он является Творцом всего. Да, они в это верят. Они это знают, по крайней мере. Такие люди знают Писание, знают о Боге, но не живут Богом. Он не является центром их жизни. Это больше умственная вера, которая не ведет к преображению человека. Она чаще становится лишь на нравственной стороне христианства. Человек ходит в церковь, молится чаще всего о хлебе насущном, принимает участие в священных действиях, постоянно укоряет себя за определенный список одних и тех же грехов, принимает участие в церковной жизни, но при этом Бог не заполняет всю его жизнь. Его христианство более воскресное, чем повседневное. И за пределами церкви они могут быть совсем другими. Эти люди могут всю жизнь проходить расстояние в 35 сантиметров от мозга к сердцу и так и не дойти до самой сути, до преображающего действия человека посредством Духа Божьего. Суетная человеческая вера утверждается больше на традициях и на суетном человеческом слове, а потому она не имеет силы жизни. Апостол Павел предостерегает христиан от такой веры и говорит всем нам, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Есть вера бесовская. Мы читаем в Писании: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Бесы, падшие ангелы, добровольно отпали от Бога. Они признают и Бога, и Сына Его Иисуса Христа, признают Его суд и боятся этого суда, ибо знают, что Он праведен. Но по своей испорченной природе они противятся Богу и Слову, не покоряются Господу. Их вера, как и мудрость, земная, душевная, бесовская. Таким образом, неверующих людей вообще нет. Даже атеисты, которые верят в то, что Бога нет, верят в себя и ставят себя в центр всей жизни. Как заметил Бердяев, что атеизм есть диалектический момент богопознания, поскольку отрицать того, чего нет, это бессмысленно. Во что человек верит, то он и есть, писал Антон Павлович Чехов. Для нас важно, какую веру имеем мы, потому что от этого будет зависеть наша жизнь земная и вечная. Иаков говорит о том, что подтверждением истинной веры являются дела для славы Божией. А если вера только на словах, то она является мертвой. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Читаем мы послание Иакова, 2 глава, 20 стих. Ту же, по сути, мысль проводит и апостол Иоанн, который пишет: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. На примере Авраама Иаков показывает, что основанием спасения является вера. Вера, которая делами достигает совершенства. Мы спасаемся верой, но вера проявляется в реальных делах. Видишь ли, что вера содействует делам его, и делами вера достигла совершенства. Отсутствие дел веры, которые славят Господа, и которые должны идти от любви к Богу, отсутствие таковых дел является одним из признаков мертвой веры. Но представим себе такую ситуацию в семье, где жена просит мужа, чтобы он помог ей в выполнении какого-то домашнего дела. Он говорит, что у нее сейчас другие планы, что она едет с другом на рыбалку, но при этом говорит: «Я верю в твои способности, ты совсем справишься сама, а то, что я не помогаю тебе, это, как ты понимаешь сама, не меняет того, что я люблю тебя. Ты ведь у меня есть, и есть наша семья». В примере это может казаться смешным. Но в жизни такое бывает часто, когда называемые себя христианами мужья поступают так же. Они считают, что любовь к жене проявляется не в действиях, а в том, что он думает о ней, и его оценке спутницы жизни. Но это и есть мертвая любовь, как и мертвым является подобное христианство. Точно так же мы можем незаметно для себя поступать с Богом. Да, я знаю, что ты, Господи, есть, что ты Творец, что ты любящий и справедливый, но сейчас у меня важные дела, у меня нет сейчас времени для тебя. И так бывает, что Бог может вытесняться за пределы нашей жизни, а впускаем Его мы только тогда, когда это нам надо, когда мы нуждаемся в Его помощи, когда у нас есть какая-то нужда острая или беда. И здесь для нас содержится еще один важный урок. Важно всегда проявлять веру Божию и стремиться к тому, чтобы наше христианство определялось плодами жизни, а не благими намерениями. В своем большинстве Сардийская церковь была церковью мертвого исповедания, которая соблюдала внешние формы, религиозные ритуалы, но сердца большинства верующих были далеки от Бога. У них были все внешние признаки христиан, но не было христианского содержания. Служения стали обыденными, а не особыми событиями. Молитвы стали стандартными, а не как крик души и боль за других. Вера была не от всего сердца, а умозрительная, рациональная. Было много планов, но ничего не доводилось до конца. Жизнь христианина, которая не проявляется в непрерывном общении с Господом, она подобна засыхающей ветви на дереве, которая не имеет живительных соков и питания. Господь обличает церковь в духовном упадке и призывает сохранять и оживить тех, кто близко к духовной смерти, оживить тех, у кого еще теплится какая-то христианская жизнь, у кого есть некоторая сторона этой жизни, которая обозначена словом «прочее», которая уже быстро тает, утверждай прочее, близкое к смерти. Эта жизнь угасает в общем сонме засыпания, в атмосфере духовного сна и смерти. Духовное бездействие, самоуспокоенность действует в церкви на всех подобно наркотику. Господь повеляет, утверждай, разбуди, вдохнови на пост, на молитву веры и дела для Господа. Возбуди ревность по Господу, по христианскому общению в силе Духа Святого. Проповедуй живое Божие Слово, призывай к покаянию и к изменению сердец. Сохрани и умножь все дорогое, пока оно не умерло. Утверди то малое, что осталось еще от Господа, чтобы Он мог дать полноту жизни при желании и стремлении к ней. Это относится не только к тем, которые еще духовно еле дышат, но и к тем, которые уже духовно мертвы, но могут быть оживлены через исправление, покаяние и исполнение Духом Святым, пока они еще физически живы. Господь желает исправить состояние Сардийской церкви, и Он дает своевременный совет. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». В Сардийской церкви, руководители церкви, каждому христианину необходимо не только вспомнить то, что они приняли и слышали, то есть какое слово приняли и слышали, какую получили милость, благодать и благоволение от Бога, какое единство было с Господом и пребыванием в Нем, но они должны еще вспомнить, как приняли, чтобы вернуться к живой вере и к живому Господу, чтобы Божьи истины были восприняты не только разумом, но и впитались во внутреннего человека, чтобы Слово Божие обильно вселялось в души, а молитвы шли из глубины сердца. Вообще в греческом оригинале написано буквально «вспомни», поэтому «как ты принял и слышал». И это более ярко характеризует то, что хочет Господь. Умирающие духовно христиане должны вспомнить о том, какое влияние произвела милость Божия и благодать на их души в начале. То есть они все-таки были, я думаю, они были рождены свыше. Большинство, по крайней мере, какие чувства они испытывали, как молились, как стремились в церковь, как радовались Евангелию, когда приняли его впервые. Господь призывает к обновлению. Господь призывает к новой ревности, к новым стремлениям в Духе Святом. Надо покаяться и вернуться к первоначальной духовной жизни в полноте единства с Господом. А если у кого-то не было такой первоначальной жизни, значит, нужно принять ее. И Господь подкрепляет свой совет предупреждением, что в противном случае эту церковь постигнет суд. Этот суд будет для них неожиданным. Почему неожиданным? Да потому что они не видят свое состояние. Здесь речь идет не только о возможной застигнутости наказанием при втором пришествии Христа, но преимущественно о частном суде, о наказании при жизни на земле. Это наказание будет неожиданным, подобно наказанию неразумного богача, который думал только о земных богатствах и которому было сказано: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Читаем Евангелие, Луки, 12 глава. Для лишившихся благодатного Господнего присутствия. Приход его будет страшным и трагическим, потому что времени изменить что-то уже не будет. Господь знает все дела церкви, каждого человека в церкви. Он видит каждое сердце и замечает, что среди уснувших и плывущих по течению в духовную смерть есть те, которые плывут против течения в жизнь. И в этой мертвой, но называющей себя живой церкви, все же были живые христиане, которые не поддались всеобщему разложению и осквернению. Братья и сестры, это еще раз подчеркивает личную ответственность каждого верующего перед Богом, потому что перед Ним мы будем отвечать за свое отношение к Господу и к Его истинам, за личный выбор, за личные поступки. Мы не сможем оправдаться тем, что в церкви было плохо, поэтому я такой плохой. Чудом Божьей милости является то, что в такой атмосфере духовного сна и изнеженности есть еще истинные дети Божьи. Вот есть тот духовный остаток, не утерявший живой веры и христианского свидетельства. Вот они и есть церковь, они и есть ее жемчужина. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Дорогие братья и сестры, вера, которой мы обладаем, есть величайший дар Божий, а наша задача – превратить этот дар в добрый плод. Каждый истинно верующий человек – это земной автограф любящего Бога, который хранит своих детей. Сохранить живую веру в последнее время будет очень трудно. Господь предупреждает об этом, говоря: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это сказано не для успокоения, а для бодствования, для осознания глубины проблемы и важности доверия к Господу и сражения до крови против греха. Сражение против дел плоти, против всего, что не является истинным христианством. Мы должны быть как воины на службе, которые несут службу, но мечтают о возвращении домой. Так и мы все время должны держать в своем сердце не земные блага, а небесную отчизну. Несколько человек в Сардисе, которые не осквернили одежд своих, то есть не осквернили свои характеры, свои сердца, они не приняли ценности этого мира, а сохраняет и проявляет образ Христов, они являются побеждающими. При сохранении такой веры до встречи со Христом они будут иметь белые одежды спасения, одежды чести и славы грядущей вечности. Их достоинство в том, что они уповали на Бога, сохранили верность Ему, и Господь дарует им высокую честь не потому, что они заслужили, а потому что удостоились по благодати сохранить веру и чистоту. Удостоились по благодати, они сохранили веру и чистоту. С Божьей помощью, конечно же. И мы можем с радостью за будущее согласиться со словами блаженного Августина. Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. И самой высокой наградой является возможность видеть Бога и пребывать с Ним. Господь обещает победителям следующие награды. Три награды Он обещает. Великих, бесценных, белые одежды праведности, святости и спасения. Первое. Второе. Они останутся записанными в книге жизни. И третье. Они будут исповеданы перед Отцом в славе на небесах и перед Его ангелами. Это то, о чем говорил Господь Иисус Христос. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. Духовные уроки этого послания относятся не только к упавшим, но и к тем, которые стоят, чтобы они не упали. Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть, предупреждает на Слово Божие. Это относится к каждому, кто имеет духовный слух, имеющий ухо да услышит. Чтобы услышать, что Дух говорит сегодня и нам с вами, духовная атмосфера в церкви – это ответственность всех членов церкви, а не только священнослужителей, потому что мы в одной духовной семье, мы в одной лодке жизни. Какие же черты христианства и нашей веры нам надо иметь и хранить, чтобы быть побеждающими, чтобы Господь представил нас, как своих детей Отцу Небесному, представил в качестве победителей и детей Небесного Отца. На основании Писания мы можем сказать, что живое христианство и живая вера – это. Живое христианство и живая вера – это жизнь, рожденная и исполненная Духом Божиим, в которой Богу во всем прилежит первое место. Жизнь плодоносная, изобилующая делами, угодная Богу. Жизнь исповедания Христа и прославления имени Бога. Жизнь действия во славу Христа. То есть живая, жизнь, действующая под водительством Духа Святого, приносящая плоды. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками, сказано в Евангелии от Иоанна 15, 8 стих. Это один из первых критериев. Дальше. Живое христианство, живая вера – это не обряды, не внешние формы, не законничество, а состояние духа и сердца человека, которое проявляется в любви к Богу и к ближним, в сохранении истин Слова Божьего во всех обстоятельствах. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью, говорит апостол Павел в послании к Галатам. Это неразделимый союз любви и истины. Третье, что я бы отметил. Живое христианство, живая вера – это смирение и сокрушение сердца перед величием Бога, перед Его премудростью, которая превосходит всякий человеческий разум, кротость и отдача всей славы Богу, полная покорность Богу и абсолютное доверие Его обетованиям, превосходство Божьих обетований над человеческим опытом. Это не то, когда получает все просимое, а то, когда не получивший просимое, благодарит Господа и верит, что Бог это сделал ему во благо. То есть вера в совершенство Божие и смирение перед этим совершенством. В книге пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, мы читаем. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Следующий момент. Живое христианство и живая вера – это жизнь совершенствования. Она не стоит на месте. Постоянное развитие и преображение в образ Христа. Решительное оставление такого состояния достигнутости, оставление лени и безразличия, переход от веры в веру, преображение характера человека, приближающего ко Христу, осознание своей духовной нищеты по сравнению с Богом и жажда совершенства, раскаяние в грехах и оставление грехов. Ярко выразил этот критерий апостол Павел в послании Филиппийцам 3 глава 13 и 14 стихи. «Братья, не почитая себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Следующий момент живой веры. Живая вера и живая жизнь христианская – это жизнь с волевой верой, твердо преодолевающая все трудности, включая гонения и скорбь, жизнь, проходящая свою Голгофу, несущая свой крест – и живущее будущим блаженство со Христом, которое пронизывает светом каждое мгновение бытия и говорит торжествующим сердце. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Живая вера – это жизнь, верно отражающая свет Христов и свидетельствующим всем людям о Его спасении и неприходящих ценностях, приводящая ко спасению через проповедь Слова Божьего и через христианский образ жизни. Это то, о чем Господь Иисус Христос говорит. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И, наконец, живая вера и живая жизнь христиана – это жизнь христиан ожиданием пришествия Христа, ожиданием воскресения мертвых, брачного пира на небесах и водворения в обители Божьей, где отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот к этим качествам нашей жизни надо стремиться всеми силами, уповая на Бога. Возможно ли это только своими силами? Конечно же, нет. Это возможно только имея твердую веру в Господа. Но это очень трудно, скажут многие. Да, но у Бога нет других требований для истинного христианина. И у Бога нет другого царства для нас, которые хотят занизить планку Божьей святости и планку Божьих требований. Эти качества можно развивать только с Божьей помощью силой Его Божьего Духа. Это и есть главный духовный урок этого послания. Постоянно приближаться к Христу, живя под водительством Духа Святого. Поставить Господа в центр всей своей жизни. Жить в единстве любви и истины Божией. Смиряться пред величием и совершенством Его воли. Иметь жажду духовного совершенства. Раскаяться в грехах. Оставаться верными при всех испытаниях и скорбях. Подтверждать свою веру делами во славу Господа, жить радостью будущей встречи со Христом. А если не получится, если все остается по-старому, если все идет как всегда, тогда, дорогие братья и сестры, это явный сигнал опасности, опасность того, что христианство близко к мертвым, что недостает веры, что нужно исцеление. И Писание предлагает таким людям выход. Мы читаем это, Евангелие Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякие просящие получают, и ищущие находят, и стучащему отворят». И в послании Иакова, 1 глава, 5 стих, мы читаем: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Если мы действительно будем искренне просить у Бога, Он всегда даст, Он всегда пойдет навстречу. Главное, чтобы было такое стремление и желание в сердце нашем. Каждое поколение христиан, братья и сестры, несет ответственность перед Богом за то, какими они будут свидетелями Христа. И сегодня эту ответственность несем мы с вами. И нести ее надо на условиях живой веры Божией, черпая через нее силы от всемогущего Бога. Итак, я хочу отметить заключение. Избежать опасности духовного засыпания и формальной веры можно только постоянным бодствованием живой и действенной веры, основанной на полном смирении перед Богом и Его Словом. Для того, чтобы быть побеждающими, для духовной победы над формальной и близкой к смерти верой необходимо: первое. Бодствовать и постоянно помнить об огромной опасности духовного засыпания. Она есть, она присутствует всегда. Не принимать желаемое за действительное, но испытывать свою жизнь не по мнению людей, а по Слову Божьему. Второе. Проявлять не человеческую, а действенную, живую Божию веру, в которой нет остановок и нет места духовной лени. Являть истинное христианство плодами жизни, а не благими намерениями. Третье. Постоянно приближаться ко Христу, живя под водительством Духа Святого. Поставить Господа в центре всей своей жизни. Жить в единстве и любви, единстве любви и истины. Смиряться пред Его величием и совершенством. Являть деятельную жажду духовного совершенства. Раскаиваться в грехах. Оставаться верными Господу при всех испытаниях и скорбях. Жить радостью будущей встречи со Христом. Итак, дорогие братья и сестры, мне хотелось сегодня сказать, чтобы мы были в постоянном сражении за Божью любовь и истину, чтобы побеждать духовную мертвость жизни силой Духа Божьего. Пусть Господь благословит нас на это. Аминь.
Печаль сердце в плен заберет иногда. Сегодня в церквах видим чаще и чаще отсутствие страха, смирения, стыда. И пусть развлечений все слаще и слаще, и слепнут глаза от мирской мишуры, и истину Божью почти не приемлют. Решается все большинством до поры, пока наш Господь не вернется на землю и не скажем Ему: мы тогда жил, как и все. И не всех заберет нас Спаситель с собою. Придет Святый Бог в совершенной красе, и истина Божья сольется судьбою. Пусть воля с Господней поет унисон, Бог верных Ему никогда не забудет. Формальная вера пройдет, словно сон, а истина вечных чертов